Денис Старый, Валерий Гуров, «Слуга государев», книга третья, «Потешный полк». Глава первая. Москва, Кремль, 18 мая 1682 года. Она, возможно, не была красивой, но уж точно не назвать эту женщину безобразной. Вот чего наверняка не отнять, так это того, что Софья Алексеевна выглядела молодой. Редко какая женщина не покажется в молодости привлекательной. Нет, уж верно, она не та злобная баба, которую известный художник нарисует на своем холсте в будущем. Каждую женщину есть за что любить. У каждой найдется та изюминка, за которую зацепится мужской взгляд. А бывает и так, что иным взглядом любят. Редко, но, возможно, любовь из-за таких вот особых качеств человека, не связанных с внешней красотой. Умные, пронзительные глаза смотрели на меня. Темно-русые волосы царевны были аккуратно уложены под витиеватым головным убором, обрамленным жемчугом. Такой своеобразный небольшой кокошник или диадема. Софья была полновата, но это лишь в моем понимании. Так-то телеса Софьи Алексеевны были по местным понятиям очень даже привлекательными. «Как ты смеешь в моем присутствии сидеть?» Пристально рассмотрев меня из-под нахмуренных бровей, спросила царевна. «Как сижу?» «Неудобно», — спокойно ответствовал я. «Вот как бы подушку подложить, так было бы удобнее». Я был уверен, что сейчас Софья Алексеевна взорвется гневом. Ну, а мне нужно было прощупать настроение царевны. А после неустанно раскачивать ее и изводить, устраивая эмоциональные качели, чтобы в итоге скорее диктовать уставшей женщине свои условия, чем спорить по каждой мелочи. Нужно было понять, как строить дальнейший разговор, чтобы он состоялся, а также чтобы этот разговор не был весь в одну калитку, когда меня и так и сяк учат уважать царскую кровь, но не отвечают на вопросы. Она приняла мой выпад спокойно, лишь только еще больше свела брови и посмотрела в мою сторону с особым интересом. «Нет, ты не батюшки моего семя. Видать, что иные желают успокоить себя, чтоб подчиняться тебе приходится. Оттого и выдумывают небылицы», — весьма мудро заметила Софья Алексеевна. «Я тоже, когда думал, почему обо мне распространяются слухи, что я, мол, внебрачный сын Алексея Михайловича, приходил к схожим выводам. Людям категорически не хотелось не то чтобы не подчиняться или подчиняться мне, а даже позволять какому-то полковнику-стрельчину недостаточно глубоко кланяться. Неприятно думать, что полковник и вовсе не какой-то, а уж в определенном смысле политическая фигура. «И откуда ж ты такой выискался?» — спросила Софья, когда я подготавливал бумагу и перья для записи протокола. Придется самому писать, причем так, как умею, ибо стану думать ятями, ерами, скорее сам растеряюсь и провалюсь. «Задавать вопросы буду я», — спокойно бросил я в сторону Софьи Алексеевны. «А не убоишься, что я, придя сызнова, в царские палаты с тебя спрошу?» — сделала очередную попытку меня запугать Софья Алексеевна. «Я? Нет, не страшусь ни тебя, никого иного». «А ты сама-то, царевна, смерти не боишься?» — с ухмылкой спросил я. Софья лишь только в очередной раз метнула в меня грозный взгляд, но промолчала. Наверняка подумала, что с ее стороны не имеет никакого смысла меня пугать. Иной бы сейчас с пеной у рта пытался доказывать, что я не прав, и что хляби небесные развернутся и меня накажут. А вот царевна зря сотрясать воздух не собирается. «Расскажи-ка, царевна, где ты находилась во время бунта?» Задал я первый вопрос.
«Молилась о спасении душ человеческих, тобою убиенных.
А где молитва-то твоя случилась?»
«Так знамо где, и ты об том осведомлен должен быть».
«Так где же?»
«В монастыре Новодевичьем», — ответила, наконец, Софья Алексеевна.
Стало понятно, что легкого разговора у нас не получится. Ну да я и настраивался на то, что целый день провести с царевной. Как бы заманчиво это ни звучало, дело было совершенно в ином. С нею придется повозиться, походить кругами, хитрости применить, чтобы раскачать. Тут что еще важно? Кто кого пересидит, переговорит. Вот я, к примеру, только что поел. И уверен, что и до вечера, и до ночи я потерплю, с меня не убудет. Воздерживаться же от еды станет одна Софья Алексеевна. Она может рассчитывать на то, что по первой же ее воле принесут много еды, или же я отпущу. Но не всегда так бывает, как мы рассчитываем. Более того... «Стража!» — крикнул я. Тут же в комнату зашел Гора. «Отведи-ка царевну. Василия Голицына сюда же приведи».
«Ты еще об том жалеть станешь»,
— буркнула Софья, но подчинилась и пошла впереди Горы. Ну, пускай немного обдумает свое положение и примет взвешенное решение, что со мной сотрудничать нужно. Я ж только пока знакомился, но это все равно, что первый раунд в боксе. Нужно противнику нанести удар, понять, как он держится, почувствовать силу своего оппонента. А после, в перерыве, получить установку тренера, ну и самому понять, с кем приходится иметь дело. Мы с Софьей ударили словесно друг друга. Теперь перерыв. Как там в боксе между раундами? Девочки выходят полуголые. У меня несколько иначе. Сейчас войдет мужчина, холеный, считающийся щеголем. Умный, образованный. Мне стоило немалых усилий добиться того, чтобы допрашивать Голицына и Софью Алексеевну первоначально самому. Обходиться без каких-либо свидетелей. И уверен, был бы здесь отец Иннокентий, так уже мог бы стать на сторону царевны. Не стану лукавить. Не столь важно мне что-то вызнать. И так все понятно и без допросов. И доказательную базу я бы подогнал, даже немного бы приврал, если нужно. Однако я хотел договориться. Да, в этом случае я иду на некоторые конфликты со своей совестью. Но еще больший конфликт был бы, если бы я не думал масштабами государства. Как люди, мне абсолютно безразличны и Софья, и Голицын. Они нужны как политические деятели. Я понимаю, что им во многом замены нет. И нужно придумать, как использовать этого голубя с закрученными залихватскими усами и голубку, которая носит девичью косу, но при этом почти открыто блудит с женатым князем. Поставить свою подпись на том, чтобы казнить Софью, а также всех ее приспешников, тут много ума не надо. У меня более чем хватает свидетельств, что она виновата. Более того, она вдохновитель и идейный организатор всего этого. Полуживой, но, между тем, охотно рассказывающий все подробности Хованский, сейчас под охраной. Там Прохор дежурит, но еще тот десяток, который он сам себе набрал. Они должны быть верны мне. Я-то и серебра не поскупился, чтобы тем самым выделить бойцов из общей массы. И пока что жив Хованский, я могу не только брать у него правдивые свидетельства, но и подмахнуть под печать князя какой-нибудь интересный документ. Василий Васильевич Голицын вошел, высоко подняв свой необычно мощный подбородок. Челюсть этого считавшегося красивым мужчины была и вправду выдающаяся, не столь комичной и несуразной, как на картине. Наверное, выделяющиеся скулы и волевой подбородок можно было сравнить, ну, с тем, как выглядел один актер австрийского происхождения. Кажется... Арнольд Шварценеггера его звали. Да, похоже, был Антон. Одет Голицын был в красный камзол, скорее по европейской моде. Тут и вышивка была немного золотом на манжетах и подоле, и на рукавах, и груди виднелись серебряные нити. Вот такой камзольчик стоить будет очень дорого. Ну или почти камзол, так как был пошит таким образом, чтобы вроде бы как и на русский фасон похоже, но и при этом и европейскому отдавала дань.